Родительский вопрос.
Здравствуйте, мы в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомолки».
Здравствуйте.
И в гостях у нас сегодня Марианна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования. Марианна Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
В одной из наших недавних программ мы обещали разыграть тетради.
Которые нужны деткам во время каникул.
Я бы даже сказал, необходимы.
Которые в этом году пойдут в школу. Или, может быть, даже в следующем году пойдут в школу, потому что это 10 тетрадок подготовки к письму, и они так и называются. 10 шагов подготовки к письму. А я очень рада, что эти тетрадки сегодня есть, потому что сама методика существует уже больше 15 лет, 10 шагов подготовки к письму. И это очень важный этап, потому что формирование навыка письма – это самая, пожалуй, сложная задача в первом классе. И если ребенок не подготовлен, если он не может выполнять вот все графические движения, а это требует определенной последовательности шагов, и каждая тетрадка – это определенный шаг. И первый шаг – это способность ребенка правильно сидеть, правильно держать ручку и правильно класть тетрадь. При этом в тетрадях обязательно все рассказано, в каждой тетради, что, как правильно сидеть, держать ручку и тетрадь, если ребенок пишет правой рукой или если ребенок пишет левой рукой. Там есть некоторые особенности. Это очень важно для того, чтобы рука сильно не уставала, чтобы почерк был четким и читаемым.
А как называются эти тетрадки?
10 шагов так подготовки к письму.
Вот вы говорите про тетради для левшей, тетради для правшей. Как писать? Да, там описывается, да? Но вот мне интересно, раньше переучивали, сейчас уже такого нет,
конечно. Нет, по счастью, нет. Это, этот перелом произошел в начале 90-х. Основная отговорка педагогов была следующая. Мы не знаем, как учить писать. И вот в начале 90-х, в 91-м году, вышли мои первые прописи. Они назывались «Прописи для леворуких детей». Мы специально занимались изучением формирования навыка письма у детей праворуких и леворуких, и изучали все от деятельности мышц до функционирования мозга в процессе формирования
письма. Обучение, то есть это же не письмо, это формирование навыков для обучения письма. Я помню, много раз вы в интервью говорили именно о том, что до 7 лет, до первого класса не нужно детей учить писать.
Все правильно. Это формирование графических навыков и вот последовательность.
А как быть родителем, если вот школа требует, чтобы он пришел, ребенок пришел в школу уже с навыками чтения, письма, математическими знаниями и в старшей группе детского сада, в дошкольной школе уже ребенка накачивают вот этими всеми знаниями, которые, как я понимаю, в общем, раньше первого класса и не нужно было бы давать.
Во-первых, не нужно, а во-вторых, у нас есть закон, которым являются федеральные стандарты дошкольного образования. Федеральные стандарты дошкольного образования не предполагают обучение ребенка письму, чтению и
математике. А если родители в этом хотят? Вот он уже в три года у меня, понимаете?
Вы знаете, с родителями очень сложно, но родители должны понимать, что сверхраннее обучение письму и чтению фактически формирует трудности дальнейшего обучения в начальной школе.
Ох, здесь прошу подробнее, почему спрашиваю, у меня дочка с 4 лет читает. Бегло, самостоятельно.
Прекрасно. Вы сказали ключевые слова. Самостоятельно.
Да.
Есть
от
дети.
Книжки не оторвешь, не то что я.
Замечательно. Есть дети, их примерно 20%. У них вот эти функции базовые, которые необходимы для чтения письма, восприятие, внимание, память, они созревают у кого-то к 4 годам. И я в прошлой передаче говорила, что у нас очень большой возрастной разброс. У кого-то к 4, у кого-то к 6, у кого-то к 7. Но основная масса детей, мы говорим, если ребенок хочет, если у него получает...
Если он получает вот это удовольствие.
Конечно. И обязательно стоит его желание поддержать. Но другой вопрос, когда заставляют, когда требуют то, что не получается. Вот этого делать не следует.
Итак, мы анонсировали розыгрыш. Внимание, вопрос, как говорят в одной известной программе. Слово «школа» имеет греческое происхождение. Собственно, как и многое к нам пришло из области образования из Греции. А вот что оно означает? Свой ответ, точнее, ваш ответ, мы ждем к нам на электронную почту. А конкретно,
да,
Александр Борисович.
Пишите,
да?
Мне электронная почта очень, ну, просто, как пишется, так, как слышится, так и пишется. Milkus, M-I-L-K-U-S, как доллар, собака, KP, то есть комсомольская правда, .ru. Еще раз, Milkus, собака, KP, .ru. Первые 5 правильно ответивших, ну, и осознающих, что они получат тетрадки для подготовки детишек, своих детишек к первому классу, к обучению, получат вот эти комплекты замечательных тетрадей, которые написала Марьяна Михайловна Безрукина.
Да, если у вас дети идут в 7 класс, ну, подумайте, стоит
не
ли...
Не стоит.
Да, стоит ли забирать у кого-то, может быть, вот эти
кому-то,
тетради?
Кому бы они пригодились.
Да, итак, слово «школа» имеет греческое происхождение. А что оно означает? Ждем ответ на почту milkus@kp.ru.
Марьяна Михайловна, мы уже в предыдущей программе, в общем-то, подробно говорили про детей младшего школьного возраста. Хотелось бы поговорить по поводу детей, то, что называется ранней юности или пубертатного периода чуть позже. Вот сейчас многие родители просто в истерике, когда слышат словосочетание «синие киты», группы смерти. Наши доблестные депутаты уже принимают закон об ужесточении наказания за доведение до суицида в социальных сетях и так далее. Что на самом деле, вот на ваш взгляд, почему дети прячутся в социальной сети? Вообще дети сейчас другие, они не выходят во двор, не сильно играют. Ну, если нужно, они ходят в какую-то секцию, но в основном сидят в этих вот группах, общаются. Насколько, на ваш взгляд, действительно вот так называемые группы самоубийц, они опасны, и насколько они распространены?
Я, может быть, отвечу неожиданно, но когда я слышу, что ребенок не должен играть с какими-то трансформерами, что он может схватить нож и зарезать после того, как он увидел какой-то там фильм или мультик.
Агрессивный.
Да, что они становятся страшно агрессивными. И повлиял мультик, или повлиял какой-то там фильм, или повлиял какой-то спектакль сегодня, и это можно услышать. Вообще ребенок со здоровой психикой, ребенок, который живет не в ситуации бесконечного давления и насилия, ему это не нужно. Вот что мы должны понимать. Другой вопрос, что очень много детей живут в ситуации страшного давления и двойного насилия.
Это
я попытаюсь
вот кого,
объяснить. Да. По характеристике Всемирной организации здравоохранения насилием считается унижение, речевые атаки, неадекватные требования. А это все не просто есть с двух сторон. Со стороны школы и со стороны родителей.
Что такое речевые атаки?
Когда вы отчитываете ребенка и обзываете его, и говорите ему, что...
В общем, речевые атаки — это когда вы ругаете ребенка.
Конечно. Больше того, выражения не выбирают не только родители, но и педагоги.
Это мы видели по многим роликам в интернете сейчас.
Тут не нужны ролики, а об этом дети просто кричат об этом. И вот эта ситуация бесконечного давления, она создает постоянно действующий стресс. И я хотела бы обратить внимание, что сейчас есть очень много исследований, которые показывают, что вот этот постоянно действующий стресс, если даже это микрострессы. Ну вот учитель поругал ребенка за то, что у него двойка, или он показал испещренными красными чернилами тетрадь контрольной работы всему классу. Это все это унижение. Или он отчитал ребенка, или он грозит ребенку, а угрозы есть прямые, это психологическое давление или психологическое битье, а есть непрямые. Я в последнее время учителям часто рассказываю и родителям ситуацию, с которой я столкнулась.
Вынуждены прерваться. Буквально вот две минутки. И сразу после этого мы возвращаемся. Я напомню, что у нас в гостях Марьяна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования.
Родительский вопрос. Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной редактор отдела образования и науки комсомолки Александр Милкус. У нас в гостях Марианна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования. Мы прошлую часть закончили, да, на двойном давлении.
Да, я хочу закончить рассказ про этот случай. На прием пришла мама, рыдающая мама, не понимающая, что происходит в школе, считающая, что ребенок боится непонятно чего. А девочка очень боялась, что она не сдаст экзамен по английскому за 4-й класс. Что за ситуация? На каждом уроке учительница говорила этой девочке: «Я тебя в 5-м классе не вижу». Мама мне объясняла: «Там замечательная учительница, она ее не ругает, ну, как бы никак не наказывает». Мама не понимала. При этом у девочки, представляете, ситуация, она понимала, что мама ее защитить не может. Мама говорила: «У тебя замечательная учительница, я не понимаю, что ты себе придумала». А она ничего не придумала. Учительница с иезуитским спокойствием ей говорила на каждом уроке...
Учительница садист?
Садистка, да.
Слушайте, а таких достаточно много.
Ведь. Да, и вот я думаю, что многие наши слушатели, нашего поколения или, может быть, постарше, они скажут: «Ой, а что такого-то? У нас же и так... Мы в этой школе это, выросли, нет. Мы же так-то все знаем. А эти вот новые поколения, они такие все несчастные».
Такие неженькие. Такие, и дома не отругаешь, и учитель что-то не так сказал, уже все.
И они все в стрессе.
Это, кстати, что это одно из самых популярных мнений в нашей программе, да, с Александром Борисовичем здесь. Да.
Очень часто родители, которые приводят своих детей на консультацию к нам в институт, институты, которые говорят о том: ну мы же росли.
И мы же выросли, вот
да,
мы такие.
Да, и я вижу таких больных взрослых.
Понятно.
Понимаете? Я не имею права им об этом сказать. Но они не выросли нормальными, спокойными, адекватными, не нервными. Когда сидит папа и делает из своего галстука, извините меня, непонятно что, дергается, у него... Тик нервный, и он говорит, что я не понимаю, почему он реагирует. Нормальная учительница, ну подумаешь, отругала. Больше того, он говорит: меня дрючили, и я буду дрючить. Я же вырос. Ну вот как объяснить этому папе, что вообще-то ему не должно быть очень комфортно в этой жизни? И он не должен сделать то же самое со своим ребенком.
Никак не объяснить. Это значит, что ты жизнь прожил зря.
Ну, к сожалению. И, к сожалению, этих ситуаций много. И, как мы говорили в предыдущей программе про это десятилетие детства, просвещение родителей – ключевая задача. Это не одноразовая акция, это не какой-то фестиваль.
Ну, хорошо, это понятно.
Это системная работа.
Марьяна Михайловна, и из-за этого дети, бедные, все в стрессе, уходят в группы синих китов и самоубийц.
Кто-то может уйти. У нас, и вы должны это знать, мы занимаем 1-е место по суицидам в мире.
Мы не знаем, у нас эта статистика уже несколько лет как закрыта.
Она закрыта, но медики об этом говорят. И раньше считалось, что суицидов раньше там 12-14 лет быть не может, потому что это осознанное действие. А есть суициды 8-летних детей. И это проблема. Это одна из проблем, о которой, ну, конечно, мы можем спрятать голову в песок и о ней не говорить. Но я хочу еще раз повторить и сказать об особенностях функционирования мозга подростка. Мозг подростка не реагирует на негативное подкрепление. Вот вы его ругаете, а мозг не хочет это воспринимать. И когда разговариваешь об этом с родителями и говоришь о том, что лучше подчеркнуть то, что хорошо, чем бесконечно ругать за то, что не получается. И родители в этот момент говорят, да, если его похвалишь, он готов вывернуться наизнанку. Ну так хвалите. А мы слишком много внимания уделяем. Это в нашей культуре. Вот негатив.
Да, я хотел сказать, что это не только к детям относится.
Конечно.
Это и в коллективах часто случается.
Конечно. Больше того, вот это ежедневное не получается.
Накачивание.
Я иногда мамам, когда или папам об этом говорю, приходится приводить какие-то примеры. Я говорю, представьте себе, что ваш начальник каждый день вам говорит, Марья Ивановна, вы вообще-то могли бы лучше. Он ничего плохого вам не говорит.
Ну, могли бы лучше, могли.
Да, могли бы лучше. Вот постарайтесь.
Ты уже через неделю идешь на работу с понурой головой и ожидая удара по голове.
Да. И в какой-то момент, если это ты несколько раз повторяешь, этот мама или папа говорят, нет, ну я бы сменил работу. Ребенок не может сменить
родителей,
и школу учителя,
редко может.
Школу и так далее. Понимаете?
Почему родители в основном на стороне учителей? Редко я знаю детей, родителей, которые на стороне ребенка.
А мне кажется, сейчас наоборот.
Сейчас по-разному.
Учителя абсолютно беззащитны перед родителями.
Ой, не надо. Про беззащитность только не говорите.
Во мне так каждый второй приходит к учителю, начинает высказывать ему, да вы там что
а
вы
это
там.
Это отсутствие культуры коммуникации. Потому что когда родитель говорит, ну сейчас я пойду в школу, он же приходит про свои эмоции, не про ребенка. И учитель тоже с ним, тоже про свои эмоции, и тоже не про ребенка.
Получается разговор, а что ты моего, да я твоего, и а ребенок вообще здесь
больше
ни при
чем. Того, я вам расскажу.
А на ребенке отыгрываются оба.
Такие, да. Да.
Я вам расскажу про исследование, которое я проводила. У меня есть такая книга «Учитель и родитель. Взаимодействие без конфликтов». И чтобы сделать, толчком послужило исследование на курсах повышения квалификации педагогов. У меня был период, когда было больше 1000 слушателей. И это учителя начальных классов. И половина из них – молодые мамы. То есть они и в роли учителя начальных классов, и в роли мамы, которая с учителем должна общаться. Так вот, я вам должна сказать, совершенно зеркальные претензии. Даже у педагогов. К учителям, к которым они привели своих детей. То есть учителя, говорят, мало занимаются детьми, не хотят там нас слушать. Родители, говорят, не уделяют внимания ребенку, не хотят нас слушать и так далее, и так далее. А на поверку выходит... И мы проводили такие исследования. А в прошлом году моя магистрантка проводила такое исследование у дошкольников. А получается, что они не знают, как наладить контакт, как выстраивать это взаимодействие. Оказалось, что воспитатели и педагоги дошкольных организаций боятся индивидуальной встречи. Почему? А они не знают, как ее вести. И вот мы разрабатывали с магистранткой алгоритм трех встреч индивидуальный. Первая
встреча с родителями.
Да, первое знакомство. Вторая, если родитель просит о встрече. И третья, если педагогу или воспитателю надо вызвать родителя, потому что есть проблемная ситуация. Вот последний вариант оказался самым сложным. Мы разрабатывали алгоритм с использованием метода фокус-группы с опытными методистами и педагогами. Караул.
Это очень грустно.
Никто в конце даже не вспомнил, что надо поблагодарить друг друга за встречу. А если этого нет, следующей встречи может не быть. Это очень важные вещи. Вот и с дошкольниками, и с младшими школьниками, особенно с подростками.
Ну хорошо, давайте все-таки, если мы, вот вы говорите, если у ребенка сохранная психика, он позитивно настроен, но вот он встретил, он нашел себе общение в группе, синие киты, играет он там, общается он там, может быть, у него просто ролевая игра какая-то. Может ли эта группа довести ребенка до суицида? Вот эти вот там 20 шагов, 40 шагов.
Я должна сказать, что двойка на контрольной может довести до суицида. что послужит, в том-то и фокус, что послужит последней каплей...
Ребенка, находящегося в стрессе.
Да.
Потому что стресс идет, да, опять же, давление с двух сторон.
С двух сторон. И оно постоянное.
Не в синих китах дело.
Синие киты – это один из вариантов. Я думаю, что двойка за контрольную гораздо серьезнее. Или опасение, что не сдаст экзамен.
Опять же, проблема в родителях здесь.
Проблема во взаимодействии. Мы с вами говорили как раз о том, что нет контакта. А если контакт до подросткового возраста не сложился, это просто беда. Потому что в подростковом возрасте наступает этап, когда родители менее значимы, чем сверстники. Сверстники...
Или какой-то другой значимый взрослый.
Или, да, референтный взрослый.
Потому что этот референтный взрослый или сверстник всегда говорят: ты молодец, я тебя понимаю,
да,
что ты там,
да,
и всё.
И родители
себе, да,
не должны оказаться вот просто в ауте.
Несколько минут, буквально 4 минутки, дадим слово новостям, после этого вернемся, никуда не переключитесь.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомолки». И у нас в гостях сегодня Марьяна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования. Мы говорим про детей и их психологию.
Марьяна Михайловна, вот очень много советов в последнее время я читал вот к материалам про группы смерти, про синих китов и так далее, советов педагогов, психологов, родителям. Следите за тем, что делает ваш ребенок в социальных сетях. Подсматривайте за ним в ВКонтакте. Регистрируйтесь под неизвестным ником.
Заводите
и читайте,
левые аккаунты,
и читайте там. Когда ребенок ушел из, вышел из своей комнаты или там освободил, смотрите, что он делает, какие записи он делает, залезайте в его компьютер. Что делать? Это правда? Правильно? Вот так вот надо шпионить за детьми?
Вы знаете, ну, я не могу поддержать такие советы.
Слушайте,
ну,
мне кажется, это страх. Не дай бог, ребенок узнает.
По таким... Да, да. Если, то есть, получается, у ребенка нет доверия, если он делает это все в тайне, и родители ничего не знают и не понимают. Вообще нормальный ребенок с родителями разговаривает, и нормальные родители тоже разговаривают с ребенком. И мы все росли, наши дети росли, внуки росли. Ну, было то, что мы не знали. Ну, и не знали, но очень многое зависит вообще от атмосферы в семье. А представьте себе, что вы точно так же будете шпионить за мужем или муж за женой.
А мне кажется, у нас так все друг за другом шпионят. Муж за женой, жена за мужем,
ну,
сообщения
это...
в телефонах.
Ну,
специально там проверить, изменяет или нет. Здравствуй, дорогая, как у тебя дела там?
Я не знаю. Я думаю, что научного объяснения этого нет, а чисто по-человечески я это поддержать, конечно, не могу.
Не, я понимаю, что мы не можем давать общие советы, но вот буквально вчера в компании мне рассказали знакомая, она живет по соседству с семьей, где буквально там неделю назад покончила с жизнью 17-летняя девочка, оставила на столе тетрадку с последнее задание синих китов выполненной, выбросилась из окна. Мама внимательная, умная, разумная, ну, с внешней стороны, папы нету. Мама, в общем, потеряла смысл жизни и тому подобное. Как она могла? Я понимаю, что мы сейчас делаем абстрактную ситуацию. Как можно было... Вот, девочка шла на аттестат с пятерками.
Ну, может быть, в этом и была причина. Она должна была идти на аттестат с пятерками и понимала, что что-то не получится. И синие киты здесь ни при чем. Я знаю много таких случаев, когда на ребенка возлагают большие надежды, а это тяжкий груз. Вот сейчас, кстати, перед ЕГЭ, когда ребенка накачивают и в школе накачивают, говорят, вы не сдадите, вы плохо готовились. И...
Это не только ЕГЭ, это даже вот эти проверочные аттестационные,
да,
работы,
да,
во втором классе.
И, может
классе.
Быть, это была главная причина. Вот здесь надо разбираться, и очень серьезно. Может быть, эти киты были единственные отдушины, она с утра до ночи сидела и готовилась к ЕГЭ и понимала, что она, вот она единственная надежда у мамы. Единственная, что оправдывает...
И она боялась не оправдать,
да,
доверие.
Да. И, ну, я могу только предполагать, но таких ситуаций на самом деле много, потому что не всегда синие киты... А то, что режутся дети из очень богатых семей, где на ребенка ставят как на скаковую лошадь, и он понимает, что он не справляется.
Ну, в 2011 году мы писали, после этого как раз и законодательно запретили рассказывать в прессе методы самоубийства и так далее. Был всплеск самоубийств подростковых. Не было никаких синих китов?
Конечно.
Не было ничего такого?
Конечно. Но... Понимаете, градус напряжения в обществе вообще, в нашем обществе сегодня, просто напряжение, оно вот ощущается физически. Потому что напряжение во всем, а то, что делают с детьми вот при подготовке к экзаменам, при выборе школы, при определении там будущего и так далее, ну... Перед ЕГЭ это бесконечно идет. Вот это ответственность перед бабушкой, перед дедушкой, перед семьей.
Не поступишь в институт.
Да, будешь дворником.
Будешь дворником и так далее. Люди дорогие, у нас программа выходит, как раз идет время, когда дети сдают единый госэкзамен, 11-классники.
На сайте Министерства образования есть два моих ролика. Рекомендации для детей, потому что дети, вот подростки, которые сдают экзамены, это, правда, очень такая стрессовая ситуация. И есть дети, у которых реакция мобилизации, они готовы к тому, а есть паника. И при панике они могут все знать, они могут все выучить. Но и есть еще одна вещь. Я даже в прошлом году проводила встречи такие с 11-классниками. У каждого человека есть свой индивидуальный вариант работоспособности. Есть люди, которые быстро включаются, но очень коротко работают. Есть люди, которые долго включаются и там могут тоже коротко работать.
Так называемые спринтеры, стайеры.
Там всегда комбинированные есть, да, такие вещи. Каждый человек должен, и каждый ребенок, который идет на экзамен, он должен хорошо знать свою реакцию и свои особенности работоспособности. И он должен понимать, что он должен сделать не максимум, а необходимое и достаточное, чтобы не создавать самому себе стрессовую ситуацию. А его настраивают на максимум.
В общем, люди дорогие, пожалейте детей. Главное, поймите сами родители, бабушки, дедушки, на едином госэкзамене или на этих, как называется, ГИА, да, сейчас они по-другому называются, проверочной работе.
В общем,
в девятом классе. Жизнь не заканчивается. Во-первых, можно ЕГЭ пересдать. Во-вторых, дети у вас все замечательные, хорошие, они сдадут экзамены, они лучше вас готовы и готовились, и их тренировали к этому. Поддерживайте в детях веру в свои силы и в том, что ЕГЭ — это не самый последний рубеж обороны. Ничего страшного не происходит.
Ну, кстати, сейчас я обратил внимание, начинают готовить к ЕГЭ во всех смыслах этого слова, буквально с первого класса, потому что уже в каждом классе, то есть в первом, во втором и так далее, идут проверочные в конце года, и детям... ученикам второго класса, учитель, классный руководитель говорит совершенно прямо, не сдашь, получишь двойку, все, следующий класс не возьмем. Начинаются истерики уже даже у маленьких детей.
А это формирует установку. То есть если ребенок идет на экзамен или на, выполняет эту проверочную работу в уверенности, что у него не получится, предыдущий опыт как бы не позволяет ему думать о другом, самое главное, что вот подготовка к ЕГЭ должны быть тренировочные ЕГЭ. И я много лет говорю, тренировочные должны быть безоценочные, чтобы не сформировалась вот эта негативная установка. Потому что если вы... Всё, он может идти и понимать, что он сильно разволновался на тренировке, у него ничего не получилось, и что бы вы при этом ни говорили, у него может сформироваться вот эта негативная установка, что усложнит ему сдачу экзамена. А в подростковом возрасте мы можем как бы этим завершить. Организм работает с таким напряжением, и это особенно относится к детям 5-7 класса.
Тогда идет перестройка всего организма, да, физиологии.
Да. И их совсем не щадят.
Мы тут много говорили о том, что родители сейчас не умеют себя вести с детьми, не понимают, что нужно делать и как делать. Я понимаю, да, что иногда чувствуешь, ну, вроде взрослый мужик, вот, трое детей, но все равно чувствуешь себя маленьким слепым котенком, и ты тыкаешься то сюда, вроде бы как и поругать, ну вот таким образом, и вроде сюда, наоборот, лаской. То есть либо только кнут, либо только пряник, разные комбинации и так далее. Как родителю понять, что делать ему с ребенком?
И когда нужна помощь со стороны?
Ну, родители поздно, к сожалению, понимают, что нужна помощь со стороны. И, к сожалению,
уже всё.
У нас нет этой культуры. Вот с детьми, у которых очень такие выраженные трудности письма и чтения в начальной школе, к нам приходят в 5-6 классе. То есть спрашиваем, вы же видели... Было, думали, пройдет. Это вот это общее. Ну, точно так же, как у нас родители со своими проблемами личными, он не будет искать психотерапевта или психолога.
Да, у нас к врачу ходят в последнюю минуту, когда уже встать не могут с кровати.
Ну, поэтому это такие это общекультурные вещи. Ну, с одной стороны, читать книг. Много. Книги сегодня очень разные. Читать, спрашивать. Если у ребенка возникают проблемы, не ждать, потому что ребенок плохо говорит, ждут до 5 лет, когда сам заговорит, а нужно в 2,5-3 бежать к логопеду. Ребенка отдают рано в школу, и у него школьные проблемы, но тоже считают, что как-то это само пройдет, хотя есть специалисты, и тоже можно думать о том, как помочь ребенку. Ну и не закручивать гайки, не закручивать вот эту вот пружину давления, потому что чем больше мы ее закручиваем, тем сильнее она раскрутится в подростковом возрасте. Это вот самая большая беда, это очень больно бьет потом. Это бьет и по родителям, и... но, к сожалению, я еще раз повторю, я буду это повторять неоднократно, нужна система обучения родителей.
Я напомню, что у нас в гостях была Марьяна Михайловна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования. Александр Милкус, Валентин Алфимов, «Родительский вопрос», как всегда, по понедельникам, 16:05.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM. Севастополь 107.7 FM. Калининград 107.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.